Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу об Евангелии от Иоанна. В прошлый раз мы перешли к части, когда Иисус входит в Иерусалим.
Да. И мы с вами говорили, что вот этот рассказ о входе Иисуса Христа в Иерусалим на Пасху, он начинается с повествования о таком странном эпизоде, который произошел в субботу. То есть Иисус входит в Иерусалим в воскресенье, по нашему счету, а в субботу перед этим в доме, в Вифании собираются Мария, Марфа, брат их Лазарь, и происходит нечто удивительное. То есть Мария, она разбивает большую бутыль, большую там полулитровую бутыль
с
очень дорогим благовонием, нард, который привезен там вообще, так сказать, из Индии, и стоит как целое состояние, и она возливает это масло на Иисуса и вытирает волосами его, так сказать, ноги, и это очень странное, так сказать, нетипичное событие, все просто немножко шокированы таким поворотом, там дом наполняется благовониями, и ученики Иисуса, они начинают говорить: женщина, что ты творишь?
Они просто недоумевают.
Они просто не понимают, что происходит. И Иуда, которому были верены финансы, носил там ящик для пожертвований, он, сразу пересчитал это на рыночную стоимость, говорит: 300 динариев это все стоит. Если ты хотела доброе дело сделать, можно было бы продать это благовоние, раздать нищим. А Иисус ее защищает, и он говорит, что она сделала доброе дело. И в чем же оно состоит? Это доброе дело, она явила мне милосердие. Вот нищих вы всегда имеете с собой, рядом с собой, чтобы помочь им, да? А вот меня не всегда имеете, потому что сейчас в этом милосердии нуждаюсь я, и она мне это милосердие оказала. И это милосердие подобно тому милосердию, которое мы оказываем покойному, который близкому человеку, который уходит от нас, и он не может нам ответить какой-то благодарностью, но ничего мы для него не жалеем. И вот здесь, и вот таким образом он ее защищает, и это очень важный эпизод, потому что мы говорили, что фактически это очень трагичный жест, аффективный, конечно, то есть женщина, она действует за рамками какого-то, каких-то соображений здравого смысла, она действует на эмоциях, у нее, и это трагичное действие, потому что она, за этим стоит какое-то предчувствие трагедии, предчувствие какой-то грядущей судьбы Иисуса. Этот рассказ очень важен, потому что это единственное среди учениц Иисуса, среди учеников Иисуса, которая...
Что-то поняла.
Что-то поняла, да. Потому что он говорил же им, что в Иерусалиме его ждет смерть, распятие. Но ученики как-то пропускали это мимо ушей. И вот она, может быть, даже не вникая в какие-то подробности, ощутила, что все ждут триумфа, а на самом деле Иисус идет каким-то очень страшным и скорбным путем. И она чувствует, что она его теряет и приносит ему самое ценное. Она не знает, как выразить эту свою любовь, свою вот это вот. И для Иисуса это очень важно, потому что он человек, и ему нужна, ему тоже нужна их поддержка. И вот она ему эту поддержку являет. Вот. А дальше говорится о том, что вот происходит вход. Вот они входят в Иерусалим. Давайте почитаем. Это 12 глава, 12 стих. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, а народ там уже ждет Иисуса, потому что все видели воскресение Лазаря, все поняли, что это однозначно царь, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев». Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, черь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, Но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря, воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. А фарисеи говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». И вот здесь, ну, сами по себе события, они просты, да, то есть Иисус приближается к Иерусалиму, а народ уже полон ожиданием, и люди, узнав, что он идет, они встречают его как царя, с пальмовыми ветвями, как правителя, как царя, и восклицают: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне царь Израилев». «Осанна» – это еврейский такой возглас, ну, знаете, типа, это призыв к спасению. Это знаете, вроде нашего гимна еще царских времен: «Боже, царя храни». Вот примерно вот это самое означает «Осанна».
Дмитрий Борисович, мы говорили в прошлых передачах о том, что после воскресения Лазаря многие поверили в то, что он Мессия, да?
Да.
Это поэтому они ему кричат «Осанна»?
Да, да, потому что они увидели нечто, некое несомненное чудо, и они увидели в нем подтверждение своих ожиданий, потому что они ждут царя, и они видят, ну, это однозначно он. То есть вот это очень тонкий момент, то есть это такая вера от знамений, вера еще такая несовершенная, неполная. Они на самом деле не понимают, кто он такой.
Вот хорошо, что вы сделали на этом акцент, потому что очень много, да, есть разговоров на тему того, почему «Осанна» вышних кричали. И через какое-то время, очень короткое, его уже распяли, и да, также кричали: «Распни его». Да. Вот я просто хочу сделать на этом акцент, что их вера несовершенна абсолютно, да, и они просто не до конца понимают, что происходит и кто он.
Угу. Угу. Да, совершенно верно. И поэтому, это просто забегая вперед, дальше мы увидим, что вот это вот, так сказать, такая вот вспыхнувшая вера и готовность идти за Иисусом, когда они видят, что его арестовали и его уже осудили и так далее, они осознают, что это никакой не царь, которого они ждут, и вот это вот, скажем так, энтузиазм сменяется разочарованием, а знаете, от разочарования и до ненависти, в общем, один шаг. И первосвященники, умные люди, умело направляют эти народные эмоции.
Ну, не зря же говорят, что разочарование происходит после очарования. Ну, конечно. А очарование не есть ничего хорошего. Ну, не то чтобы хорошего, а какого-то фундаментального.
Да, это некая иллюзия, все, да, нечто иллюзорное. И вот здесь мы видим, что народ, он видит Иисуса, и он ослеплен этой иллюзией. И эта иллюзия, она, это не есть нечто божественное. Это иллюзия земного царства, которого, в общем, они живут, ждут. И это иллюзия, что придет политический лидер, наделенный божественной силой, и решит их проблемы. Вот. Ну, вот это вот они видят в Иисусе. И очень важно, что, смотрите, Иисус въезжает в Иерусалим, они его встречают пальмовыми ветвями, как победителя, как царя. А он берет и находит молодого осла и въезжает на осле.
И зачем он это делает?
И, собственно, само-то событие, оно такое, ну, на осле, как говорится, да? Но это делается специально.
Но, Дмитрий Борисович, на осле-то на осле, но до этого он же не ездил на осле, ходил пешком везде.
Ну, я не думаю, что это кого-то сильно бы удивило, потому что на ослах люди ездят, нету здесь никакой проблемы. Просто даже вот, ну, у Иоанна этого нет эпизода, но у других Евангелиях вот этот момент с ослом, он вообще как-то так по-особому описан, потому что, помните, там не просто же он взял и осла нашел, он сказал ученикам: вот мы проходим мимо селения, вы туда пойдите, вы увидите осленка, отвяжите его, и если, когда люди спросят, вы куда его повели, нашего осла, скажите, он нужен Господу. То есть здесь получается, что это не просто осел, а это осел, о котором Иисус знает, а это некое пророческое видение, это значит, это нечто предвидение Бога, Он находится. Это такой провиденциальный осел. То есть осел, который нечто выражает, выражает некий божественный замысел о, как бы, об Иисусе. И он им подчеркивает, что обратите на это внимание, они это запомнили. И вот тут евангелист говорит, что когда это произошло, они поначалу не поняли, ну, зачем ему нужен этот осел. А впоследствии, уже когда прославился Иисус, то есть когда произошло его воскресение, и Духом Божьим им, ну, сказать, им был дан Дух Святой, который открыл им понимание Писания, они поняли, что Иисус реализует пророчество, о котором говорил пророк Захария, вот, что царь твой грядет, сидя на молодом осле. И это очень, ну, это тоже, это не просто пророчество, Захария же о чем-то содержательном говорит. Что это значит? На чем должен царь въезжать в город победитель? Как он должен въезжать? Разве на осле? Он должен въезжать на коне, на белом коне. Понимаете, это конь-победитель, это, в общем, животное, которое использовалось в войне, так сказать, это как танк, понимаете, я не знаю, с чем это даже сравнить, то есть это конь – это символ победы, символ военной силы, а Иисус берет и это отрицает, он въезжает на осле в знак того, что он, царство его придет не путем военной, не путем насилия, а путем мира. И за этим действием, конечно, народ встречает его как, ожидает от него решительных политических действий, а Иисус, садясь на этого осла, реализуя пророчество, не принимает их приветствия и показывает им, что суть его служения совершенно в другом.
Почему он не принимает? Потому что он понимает, что они себе что-то придумали, да, и в это поверили.
Да, то есть они идут, они только формально идут за ним, а на самом деле они идут за своей иллюзией. И он тем самым как бы демонстрирует, что его служение имеет совершенно другую природу. Ученики это поняли только впоследствии. И вот здесь говорится, что молва об Иисусе охватывает весь город, а фарисеи, которые уже составили заговор против него, иерусалимские, вот эти вот высшие круги, они говорят между собой, ну вот видите, мы ничего не успеваем, вот весь уже народ за ним пошел, они же его стерегли, искали, и вот с ним народ, что мы с ним будем делать? Весь мир идет за ним. Читаем дальше. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет, говорит о том Андрею, а потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно по землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Смотрите, какая интересная ситуация. Фарисеи говорят, весь мир идет за ним. И тут дальше происходит следующее. В городе, наряду с множеством еврейских паломников, которые стекаются со всего мира, оказывается некоторое количество язычников, эллинов. Ну, очевидно, что это были за язычники. Это были, скорее всего, люди, так называемые боящиеся Бога, которые они не принимали, может быть, закона Моисеева. То есть это были язычники, но они слышали, они знали учения пророков, и они разделяли эти ценности. То есть они как бы признали духовную ценность монотеизма, вот этого нравственного закона, всех этих заповедей. И они верили в единого Бога и ожидали каких-то, ну, то есть они были знакомы с учением пророков о грядущем обновлении мира.
Почему они тогда язычниками называются, если они верят в монотеизм?
Ну просто потому что они не совершают обрезание.
Потому что они не относятся к избранному народу.
Они не относятся, да, но тем не менее они это. И вот услышав о таком человеке, Иисусе, с их стороны поступает такой запрос, потому что они приходят и к Филиппу и говорят: мы хотим общаться с Иисусом, с вашим учителем. Он приходит к Андрею, и они оба уже идут к Иисусу. Тут сразу, знаете, странный момент возникает. Почему они сразу не могут прийти к Иисусу? И сразу бы, ну, Иисус, он был открыт, у него не было, знаете ли, там 10 каких-то кордонов надо пройти, чтобы получить аудиенцию.
Может быть, до конца не были уверены в нем?
Вот нет. То есть, если бы хотели пообщаться, подошли бы, да и пообщались. Это первый момент. Но и второй момент тут не очень понятный. А дальше-то что написано? Начал Иисус с ними общаться или нет? Нет. А он начал говорить нечто, что пришел час прославиться Сыну Человеческому своим ученикам. То есть, общение их не состоялось. Он не стал с ними общаться, Иисус. Вот странно немножко. И вот давайте немножко это вот поймем ситуацию, которая здесь указана. Ну, во-первых, почему они приходят к Иисусу не напрямую, а через учеников? Ну, это объясняется просто. Просто потому что они говорят по-гречески, а Иисус говорит по-еврейски. Там, ну, как считают ученые.
То есть это только языковой барьер?
Это языковой барьер. И они приходят к Филиппу, тут даже специально город указан, Вифсаиды Галилейской. Это город, где проживали язычники. Это был языческий город, евреев там было не большинство. Филипп оттуда происходил. И, следовательно, раз он жил...
Он свой, получается.
Он, да, он знает греческий. То есть это были ученики Иисуса, которые могли выступить толмачами, переводчиками. И они как бы находят среди учеников, которые понимают их язык. И они говорят: познакомь нас с вашим учителем. Чему он учит, мы хотим слышать. Вот он берет Андрея. Андрей тоже был, видимо, так сказать, знал греческий язык. И они приходят к Иисусу и говорят: вот так и так. Хотят с тобой язычники общаться. А Иисус им говорит: о, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Смотрите, интересно как. Фарисеи невольно, может быть, они видят, что за Иисусом идет толпа, и они невольно свидетельствуют о некой глубокой истине, что весь мир идет за Ним. И вот когда Иисус приходит в Иерусалим, Ему поступает некий импульс. И вот этот импульс исходит из внешнего мира, со стороны народов, со стороны человечества. И для Иисуса это некий знак. Знак чего? Что час Его пришел, пришел час Его славы. Древние пророки говорили, что Израиль избран для того, чтобы передать миру божественное откровение. И возглавит этот процесс Мессия, царь из рода Давида. То есть через него он приведет народы к покаянию, народы это. И здесь мы видим, что эти народы, они к этому готовы. Они ждут этого, они ищут этого. У них какой-то сформирован запрос, какой-то поиск смысла в других, в этих, в человечестве, да, который ждет вот этого откровения. И когда этот импульс достигает Иисуса, он говорит: вот это есть признак того, что пришло время мое воцариться над этим миром, прославиться, да? Но для него это час славы, это час крестной смерти. Для него это некий знак. Он не входит с ними в общение, но он видит, для самого Иисуса это некий знак того, что пришло его время. И дальше он обращается с речью к ученикам. Давайте ее почитаем. Речь очень интересная и важна. Иисус им сказал: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой». Вот давайте немножко я поясню смысл этих слов. Видите, он говорит, пришел час прославиться Сыну Человеческому, и дальше он начинает говорить, что вот использует метафору зерна. Он говорит, что вот есть зерно, оно же как, может долго храниться, много-много лет. Вот даже археологи там раскапывают эти, там, ведут раскопки в египетских пирамидах, они там находят зерна, которые берут, и они их проращивают. То есть это древнее египетское там зерно, которое 2000 лет лежало, и ничего ему, 4000 лет лежало, ничего ему не сделалось, так законсервировалось. Оно может лежать, но оно останется одно. Вот какое было, такое и будет. Что необходимо, чтобы зерно принесло плоды? Его должно положить в землю, и там оно истлеет, оно умрет. Оно отдаст свои силы вот этому корню, который, вот этому ростку, и вырастет новое растение, принесет много плода. А для чего Иисус это говорит? Это, конечно, символ его пути.
Его смерти.
Его смерти. Он говорит, что пришел мой час, и я должен отдать свою жизнь ради того, чтобы эта жизнь принесла великие плоды. Это моя крестная смерть принесла, моя жертва принесла великие плоды. Потому что если я этим путем не пойду, ничего не будет. И дальше он им говорит, что любящий душу свою погубит ее, ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Это уже, конечно, он говорит не только себе, но и им. Потому что, как бы, если ты хочешь послужить Богу, и при этом думаешь о себе, как сохранить себя, свой интерес.
То на двух стульях ты не усидишь.
Не усидишь на двух стульях. А наоборот, если ты пожертвуешь своим интересом, своим «я» ради целей Господа, то ты, наоборот, сохранишь и спасешь свою душу в жизнь вечную. Вот. То есть это Христос им говорит, что я иду путем жертвы, и вы тоже будьте к этому готовы, идите моим путем. Там он дальше говорит, что кто мне слуг, кто хочет из вас, вот этим путем я иду, и кто хочет идти за мной и служить мне, ну вот будьте готовы идти этим путем. И дальше он говорит некую утешительную вещь, потому что сначала вещи неутешительные, идете за мной, значит, будут у вас и скорби, и придется вам чем-то жертвовать. Да. А дальше он говорит нечто утешительное, что идете вы за мной, значит, вы будете со мной. И там, где я, там будет и мой слуга. И кто служит мне, того почтит мой отец. То есть это значит, что слава сына, это будет и слава его учеников в его царстве. Вот. А дальше Иисус обращается к народу. Как раз вот тот самый народ, который пошел за ним, который, значит, увидел в нем царя. И, наверное, вот уже эта речь, обращенная к народу, наверное, о ней мы поговорим уже в следующий раз.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу лекцию сегодня. Я хочу напомнить, что в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.